Стихи 23-24. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не шитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Чем дьявол лукавит, в том исполняется пророчество. И смотри истину: распятых было трое, и однако же речи пророков исполняются на нем только одном. И заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. Прочие одежды они разделили на части, а хитон нет, но дело о нем предоставили жребию. Слова «тканный сверху» прибавлены также не без значения. Но одни говорят, что сими словами иносказательно выражается, что распятый был не простой человек, но имел и свыше божество. Некоторые же говорят, что евангелист описывает самый вид хитона. Так как в Палестине, соединяя два куска материи, то есть два полотна, ткут одежды, употребляя вместо шва тканье, то Иоанн, чтобы показать, что таков именно был хитон, сказал, что он весь тканый сверху, то есть соткан от начала и сверху донизу. Указывает же этим замечанием на бедность одежд Христовых. Иные же говорят, что в Палестине ткут холсты не так, как у нас. У нас сверху наносится основа и уток, а полотно ткется снизу и таким образом идет кверху. Там, напротив, основа находится снизу, а ткань ткется сверху. Таков, говорят, был хитон Господа. Без сомнения, и здесь является таинство. Тело Господа соткано свыше, ибо Дух Святый пришел, и сила Всевышнего осенила Деву. Смотрим Евангелие от Луки. Ибо хотя он принял долу сущее и падшее естество человеческое, но плоть божественная образована и соткана вышней благодатью Святаго Духа. Итак, святое тело Христа, разделяемое и раздаваемое в четырех частях мира, пребывает неразделимо. Ибо, будучи уделяем каждому поодиночке и каждого освящая своим телом, единородный своею плотью всецело и нераздельно обитает во всех, ибо, будучи везде, он никак не разделен. Как и апостол Павел взывает в первом послании к Коринфянам, смотрим главу 1, стих 13. По элику все слагается из четырех стихий, то под одеждой Иисусовой можно разуметь эту видимую и сотворенную природу, которую бесы разделяют, когда умертвят сущее в нас Слово Божие. Стараются они отвлечь нас на свою сторону через привязанность к мирским благам, но не могут разодрать хитон, то есть сущее во всем существующем Слово, по которому все существует. Смотрим Псалом 32, стих 6. «Ибо сколько бы много раз я не обольстился текущими благами, я все-таки знаю, что они текущие, знаю и качество, и существо обманчивых и преходящих вещей». Далее стихи 24-27. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Воины действовали по своему неразумию. Господь печется о матери, научая нас до последнего издыхания прилагать всякое попечение о родителях. И смотри, тогда как тут находятся и другие жены, он заботится об одной только матери. Ибо о родителях, не препятствующих в деле богопочтения, нужно всячески заботиться. Так и он, по элику сам отходит от жизни, и матери естественно было скорбеть и искать покровительство, поручает попечение о ней ученику. Евангелист скрывает свое имя по скромности, ибо если бы он хотел хвалиться, то представил бы и причину, по которой был любим, и, вероятно, она была какая-нибудь великая и дивная. Как он почтил ученика, делая его своим братом! Так хорошо пребывание со Христом, страждущим, ибо оно приводит в братство с ним. Подивись, как он на кресте все творит без смущения, заботится о матери, исполняет пророчество, отверзает разбойнику рай, между тем, как прежде распятие испытывает душевное томление, источает пот. Ясно, что последнее принадлежит человеческому естеству, а первое — силе божеской. Да посрамятся Маркион и все прочие пустословившие, будто Господь явился миру призрачно. Ибо если он не родился и не имел матери, то для чего он прилагает о ней столь великое попечение? Почему Мария Клеопова называется сестрою матери его, тогда как Иоаким не имел другого чада? Клеопа был брат Иосифу. Когда Клеопа умер бездетным, то, по сказанию некоторых, Иосиф жену его взял за себя и родил брату детей. Одна из них — упоминаемая теперь Мария. Она называется сестрою Богородицы, то есть родственницей, ибо Писание имеет обыкновение называть сродников братьями. Например, Исаак говорит о Ревекке, что она сестра ему, хотя она была женой его. Так и здесь. Мнимая дочь Клеопы называется сестрой Богородицы по родству. В Евангелиях являются четыре Марии. Одна Богородица, которую называют Матерь Иакова и Иосии, ибо они были дети Иосифа, родившиеся от первой его жены, может быть, жены Клеоповой. Богородица называется матерью их, как мачеха, ибо ее считали женою Иосифа. Другая Магдалина, из которой Господь выгнал семь бесов, третья Клеопова и четвертая сестра Лазаря. Итак, ученик сей взял Марию к себе, ибо чистая вверена чистому. Смотри, как женский пол тверд в бедах, а мужчины все оставили Господа. Подлинно пришел тот, кто слабое укрепляет и уничиженное приемлет. Стихи 28-30. После того и Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив голову, предал дух. «Зная, — говорит Иисус, — что уже все совершилось, то есть, что не остается ничего неисполненного в плане домостроительства Божия. Так свободна была смерть его, ибо кончина для тела его наступила не прежде, как сам он восхотел, и он восхотел после того, как все исполнил. Посему-то и говорил: «Власть имею положить душу мою». Говорит жажду, и в этом случае опять исполняет пророчество. А они, выказывая злодейский нрав свой, напояют его уксусом, как они делали с преступниками. А так как уксус вреден, налагают губку на исоп, трость, потому что уста Иисуса были высоко. И таким образом исполнилось пророчество, говорящее: «И в жажде моей напоили меня уксусом, Псалом 68, стих 22. После напоения он сказал «совершилось», то есть «и это пророчество со всеми прочими сбылось, ничего не остается, все кончено». Он все творит без смущения и со властью, это видно из последующего, ибо когда все совершилось, он, преклонив главу, так как она не была пригвождена, предал дух, то есть испустил последнее дыхание. С нами бывает наоборот. У нас прежде дыхание прекращается, а потом глава преклоняется. Он же прежде преклонил главу, а потом испустил дух. Из всего этого ясно открывается, что он был Господь смерти и все творил по своей власти. Стихи 31-34. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Господь предал дух Богу и Отцу, чтобы показать, что души святых не остаются в гробницах, но воистекают в руки Отца всех, а души грешных не извлекаются в место мучения, то есть во ад. А те, кои поглощают верблюда и оцеживают комара, совершив столь великое злодеяние, выказывают особенную заботливость о дне, ибо, говорит, дабы не оставить на кресте тел, просили Пилата, то есть просили о том, чтобы снять их. Для чего они просят, чтобы перебиты были голени? Для того, чтобы, если и останутся живы, не были способны к делу, ибо они были разбойники. Итак, они не хотели являться в день праздника мстителями и убийцами. Иначе и закон так повелевал, чтобы солнце не заходило в гневе человека. Смотри, как через выдумки иудеев исполняются пророчества. Здесь за раз исполняются два пророчества, как далее говорит евангелист. Хотя не сокрушили голеней Иисуса, однако же в угоду иудеям пронзают его, и вытекает кровь и вода. И это удивительно. Они думали наругаться и над мертвым телом, но поругание обращается им в чудо. Достойно удивления и то, что из мертвого тела вытекает кровь. Впрочем, иной из недоверчивых скажет, что, вероятно, в теле было еще сколько-нибудь жизненной силы, но когда и вода вытекла, это чудо непререкаемо. Неспроста это случилось, но потому что жизнь в церкви начинается и продолжается посредством сих двух вещей. Водою мы рождаемся, а кровью и телом питаемся. Итак, когда приступаешь к чаше общения крови Христовой, так располагай себя, как бы ты пил из самого ребра. Примечай, пожалуйста, и то, как посредством прободенного ребра врачуется рана ребра, то есть Евы. Там Адам, уснув, лишился ребра, а здесь Господь, уснув, дает ребро воину. Копье воина есть образ меча, обращающегося и выгоняющего нас из рая. Смотрим Бытие, главу 3, стих 24. А так как все вертящееся не останавливается в своем движении, доколе не ударится обо что-нибудь, то Господь, показывая, что Он остановит этот меч, копью воина подставляет свое ребро, чтобы нам ясно было, что как копье воина, натолкнувшись на ребро, остановилось, так и пламенный меч остановится, и не будет уже страшить своим вращением и возбранять вход в рай. Да постыдятся ариане, которые в таинстве причащения не присоединяют воды к вину, ибо они, как кажется, не веруют, что из ребра вытекла и вода, что удивительнее, но веруют, что вытекла одна кровь. и тем уменьшают величие чуда. Ибо кровь показывает, что распятый человек, а вода, что он выше человека, именно Бог. Стихи 35-37. «И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Так же и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». «Нет других, — говорит, — я слышал, но сам тут был и видел, и истинно свидетельство мое». Справедливо замечает это. Он повествует о поругании, а не о чем-нибудь великом и досточестном, чтоб тебе заподозрить ложь в этом сказании. «Для того, — говорит, — я подробно описываю это и не скрываю по-видимому бесчестное, чтобы вы верили, что все это несомненно истина, а не составлено в чью-нибудь пользу. Ибо кто говорит в чью-нибудь пользу, тот выставляет более славное. А так как Моисея считали достовернее его, то он его приводит в свидетели. Что Моисей сказал об агнце, заколаемом в Пасху: «Костей не сокрушайте», смотрим Исход, главу 12, стих 46, то, по объяснению евангелиста, исполнилось на Христе. Ибо тот агнец был образом его, и много сходного между им и истиной. Исполнится и другое пророчество, говорящее: «Воззрят на того, кого пронзили». Книга пророка Захарии, глава 12, стих 10. «Ибо когда он придет судить, тогда увидят его в лучшем и боговиднейшем теле, и пронзившие узнают его и восплачут». Сверх всего, это дерзкое дело врагов Иисусовых для неверующих будет дверью веры и доказательством, как, например, для Фомы, ибо он удостоверился в воскресении через осязание ребра. Итак, кость не сокрушится у Иисуса, а ребро его проливает нам источники бытия и жизни. Вода — источник бытия, ибо мы через нее становимся христианами, а кровь — источник жизни, ибо мы ею питаемся. И Слово Божие есть агнец. Вкушая его от головы до ног, голова — божество, ибо оно — глава, и ног, то есть плоти, ибо она самая низшая часть, еще и внутренности его, то есть тайное и сокровенное, с благоговением принимая в пищу, мы не сокрушаем костей, то есть трудных для понимания и возвышенных мыслей. Ибо чего не можем понять, того мы не сокрушаем, то есть не стараемся понять худо и с извращением. Итак, когда здраво понимаем, тогда не сокрушаем, ибо божественное сохраняем в целости. А когда будем усиливаться понять и принимаем еретическое понимание, тогда сокрушаем и ломаем твердые и недоступные мысли. Такие предметы, то есть неудобно понятные, надобно сжечь огнем, то есть предавать духу, и он обделает и утоншит их, потому что он постигает все и глубины Божии. Смотрим первое послание Коринфянам святого апостола Павла, главу 2, стих 10. Стихи 38-42. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайны и страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Почему не из 12 кто-нибудь пришел к Пилату, но осмелился на такое дело Иосиф, быть может, принадлежавший к числу 70? Если кто-нибудь скажет, что ученики, то есть 12, скрылись по страху от иудеев, то и он одержим был таким же страхом. Можно сказать, что Иосиф был человек весьма знаменитый и по своей знаменитости известен и Пилату. Подумав, что гнев иудеев укротился, когда ненавистный для них Иисус уже распят, Иосиф безбоязненно приходит и вместе с Никодимом совершает великолепное погребение. Оба они не представляли об нем ничего божественного, а расположены к нему только как к человеку, потому что и приносят такие благовония, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. А это показывало, что они не представляли о нем ничего великого. Однако же они выказывают к нему великую любовь, потому что погребают не как преступника, но великолепно, по обычаю иудейскому. Время заставляло их спешить, ибо смерть Иисуса последовала в 9 часу. Потом, покуда они ходили к Пилату и пока снимали тело, естественно, наступил уже вечер, когда нельзя было устроять гробницу. Посему они полагают его в ближайшую гробницу, ибо на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый. Устрояется так, что гроб близко, посему и ученики могут прийти и быть зрителями и свидетелями случившегося. Могут быть приставлены и воины для охранения, и будет неуместна речь о похищении. Всего этого не могло бы быть, если бы Иисус погребен был далеко. Гроб был новый, в котором еще никто не был положен. Так устроилось для того, чтобы нельзя было перетолковать воскресение, будто бы воскрес иной, а не Иисус. И иначе, гроб новый образно показывал то, что через гроб Господень будет обновление от смерти и тления, и в нем мы все обновимся. Заметь, прошу тебя, как много обнищал Господь для нас. При жизни Он не имел дома, по смерти не имеет гроба, но полагается в чужом. Он наг, и одевает его Иосиф. Иисус и ныне бывает мертв, когда его умерщвляют люди, делающие насилие или страстные до приобретений. Он страдает также от голода, бывает также наг, ибо что не терпит бедняк, все то терпит Христос. И ты ныне, подражай Иосифу, прилагай добро к добру, ибо Иосиф значит прибавление. Одевай наготу Христа, то есть бедняка. Сделай же это не однажды, но положи во гробе души и всегда помни, всегда размышляй и заботься о таких делах. Примешивай смирну и алоэ, ибо должно держать в уме горькие и строгие судилища тамошнего века и тот глаз, который немилостивых назовет проклятыми и отошлет в огонь. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 25, стих 41. По моему мнению, нет ничего ужаснее этого гласа.